Зараз свабода ў турмах. Герой перадачы зняволены Алесь Юркоіс, адзін з фігурантаў па справе карупцыі на Ашмянскай мытні.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добры дзень. Сёння ў нашай праграме мы будзем гаварыць пра эканамічныя злачынствы. Апошнім часам ад тых, хто вярнуўся з турмаў, можна пачуць. За эканамічныя злачынствы адбываюць пакаранне найбольш прасунутыя прадстаўнікі беларускага грамадства. Дырэктары буйных прадпрыемстваў, адказныя супрацоўнікі міністэрства, афіцэры войску і ўнутраных справаў, супрацоўнікі юстыцыі, кандыдаты і дактары навук, лекары ды хірургі. Вялікая частка з іх трапіла за краты ў выніку заказных або нацягнутых прысудаў. Сярод сядзельцаў можна сустрэць мытнікаў. Як сведчаць эксперты, іхныя пасадкі ў вязніцы набылі нават нейкі сістэмны характар. На мінулым тыдні старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Юрый Сянько удакладніў некаторыя падрабязнасці расследавання крымінальнай справы ў сувязі з карупцыяй на Ашмянскай мытні. Арышты адбыліся ў сакавіку, агулам было затрымана 40 чалавек, і сёння ўсе яны чакаюць прысуду ў следчым ізалятары на Валадарцы. Падрабязнасці арыштаў, пасадак ды адседак эканамістаў за рэдкім выключэннем праходзяць у так званым ціхім рэжыме. 44-гадовы Алесь Юркоіс, жыхар вёскі Варняны Астравецкага раёна, больш вядомы нашым чытачам і слухачам як апантанны краязнавец. На Ашмянскай мытні служыў недзе гадоў 15. Першае пасля арышту спаткання з сям'ёй Алесю было дазволенае толькі праз паўгода. Наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў звязаўся з ягонай жонкай Ганнай. Слова Сергею Астраўцову.
Жонка Алеся Юркоіс Ганна паведаміла нам, што назаўтра дазволенае першае за паўгода спатканне з мужам, і ёй трэба параіцца з ім, ці варта даваць хоць нейкія звесткі адносна ягонага цяперашняга становішча. Пасля сустрэчы з ім Ганна сказала, яны вырашылі, што людзі не публічныя і нікому нічога яна не скажа, інтэрв'ю даваць не будзе. Што ж тады рабіць? У Алеся 1000 сяброў, калі што, пытайцеся ў іх, адказала жонка. Адзін з такіх сябраў Алесь Явдаха з Менску. Ён называе Алеся Юркоіс крыху высакамоўна, светачам беларускага жыцця на Астравеччыне. Алесь Юркоіс закончыў геаграфічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Яго цікавіць краязнаўства, кнігі. Вакол можа чорт знаць, што адбывацца, але такіх людзей, як Алесь, не заплямеш, перакананы Яўдаха. З Юркоісам яны перапісваюцца, але дагэтуль мала што вядома.
Няма ніякай канкрэтыкі ні ў кога. Я думаю, нават у следакоў няма ніякай канкрэтыкі. Ён як бы настроены аптымістычна і ўспрымае ўсе выпрабаванні, якія яму даслаў Бог на пазітыве. І як бы ён, груба кажучы, прымае гэта да ведама, матае на вус. Карацей, ён не зламаны і не збіраецца ламацца. Там у ўсіх пад адну грыбёнку і не важна, хто што. Ну, па-першае, у іх вельмі абмежаванае на папярэднім следстве кола кантактаў, іх абмяжоўваюць ад усіх. У жонцы дазволілі якраз праз паўгады першы раз жонцы. Ясна, што як бы нікога да яго не пускаюць, акрім адваката. Адвакату няма сэнсу нават хадзіць, таму што нічога не адбываецца абсалютна. Яны сядзяць і сядзяць.
Алесь Яўдаха мяркуе, што Юркоіс пайшоў працаваць у мытную службу ў пэўным сэнсе вымушана.
Скажам так, яго жыццёвыя інтарэсы, канешне, былі далёка ад ягонай працы. Іншая справа, што проста на Астравеччыне асабліва працаваць няма дзе.
Кажа Яўдаха і дадае.
Усе лісты Алесь сканчае словамі «У мяне ўсё добра, будзе яшчэ лепей». Нават знаходзішся ў такіх умовах складаных, не губляе аптымізму і веры.
Яшчэ адзін сябра Юркоіса, Всеволад Цібурака, таксама жыве ў Менску. Ён кажа, што лістуецца з Юркоісам рэгулярна, але апошнія дзён 10 лістоў ад яго не было. І ўдакладняе.
Ён быў спачатку каля месяца ў амерыканцы, унутранай турме КДБ наогул, а зараз у следчым ізалятары на Валадарсках. Тут трохі вальні, лісты ідуць, але, ну ясна, ён пра справу не піша. Ну, вось, бачыцца з ім падследствам, пакуль немагчыма, мы можам толькі ліставацца. Ну, лістуемся так пра агульнае. Ну, газетки выписали, да, книгу читал.
А что можно сказать про саму криминальную справу, по якой был арештаваны разом с іншими митниками Олесь Юркоец?
Проходит по артикуле таким глобальным, что особливо буйных помер, группой лиц, по предварительному сговору, короче, коррупция и все такое. Фильм серьезные артикулы, там такие по 10-12 год. А с чего почалось, як там, что никто толком не ведает. Выпили у островец там на допыт, как светку, раз другие, а после как бы приняли, як виноватую особу. Адвокат бывает час от часу, але все стоит на месте. Там такая велизарная колькость людей и светка всего, что это может и тягнуться и год, и больше. Просто, ну, доследование это все. Перспективы абсолютно тьмяные. 10 год тому была подобная справа, и человек 20 амаль посадили. Многие только вышли. Вот по такой самой справе, абсолютно симметричной. Инкриминуется, ну, вот такая просто коррупционная, велизарная организация.
Усеволод Стебурака кажа, что ездил в конце жнивня, бачился с семьей у Юркоця, а жонка Ганна лежала в Менску в больнице с малой. Так само их наведал. Олесь Юркоця, понтанный краезнавец, ведал досконало свой островецкий район, суседний Ашмянский, объездил и обышел пешшу. Куплял все белорусские книжки и читал, собрал велизную библиотеку, а понтанный белорусщинный человек. У его импету хапало на десятех. Сумовывая Всеволод Стебурака.
Еще один сябр Олеся Юркоця, наш коллега Сергей Дубовец. У своем блогу «Орден и ордер. Чому Юркоец у турме?» Сергей Дубовец пишет.
Ездячи за 20 годов туди-сюди про зашмянские переходы сотни разов, я бачу разных митников. Бачу хамов и самодуров, але, по-перше, дать хабар не пропановывали николи. По-другое, основная масса митников завсёды покидала становчое уражение. Корректные, адукованные, нормальные люди. Зауважьте, это не столько про их уражение, а про краину, якую они представляют. Логично? Тады, калі бяруць усю змену мытнікаў, просто ўсіх і татальна ўсім інкрымінуюць хабарніцтва, працягніце логіку. Выходзіць хабарніцтва – гэта ўжо не столькі злачынства, колькі прыкмета іхнай прафесіі і карпаратыўны прынцып працы іхнага ведамства. А яшчэ далей – такі парадак у краіне, якую яны прадстаўляюць. Зразумела, гэта не так, бо як мінімум розныя людзі сярод мытнікаў і, думаю, большасць з іх імідж краіны, прафесійную чалавечую этыку, а ўрэшце прысягу ўспрымаюць зусім не як пусты гук. Іншая рэч, што аглабельны падыход, вядомы са сталінскіх часоў, гэтага гуку не чуе. Кажуць, Алесь Юркоец з калегамі папаў пад каток з прадвечнай міжведамаснай барацьбы мытнікаў з ГБшнікамі. Але што мне да тога, калі ў гэтай барацьбе нічога не значыць ані лёс чалавека, ані тое, хто там рэальна браў, а хто не браў. Як і для вас нічога не значыць маё перакананне, што Алесь ніякім чынам ва ўсім гэтым не заплямлены. Ёсць такія людзі, да якіх нішто агіднае не прыстае. Чыстыя. Але, на жаль, усё гэта не мае значэння. Матывы рэпрэсіяў ляжаць у іншай плоскасці. І для мяне тут найважнейшае, што пад арышт трапіў самы беларускі і самы культурны пасіянарый на Астравецчыне. Цяпер у гэтым пакоі быццам нехта выключыў святло. Астравецчына цяпер ужо не край дарагі, як гэта бачылася калісьці Адаму Мальдзісу, яна цяпер АЭСчына. Значыць, усё тут пад яшчэ большай перастрахоўкай чыноўнікаў. Краязнаўца, які ўсім ведзён, які адкрывае памятныя шыльды і помнікі, ладзіць народныя святы і прэзентацыі кніг, праводзіць маштабныя скульптурныя пленэры і мноства яшчэ ўсяго, тут непажаданы, бо павінна быць ціха і гладка, як у Чарнобыльскай зоне. Сам маштаб АЭС і народная памяць пра катастрофу накладаюць такі менавіта пахавальны настрой. І гэта матыў нашмат важнейшы за разборкі мытнікаў і гэбістаў. Бо ўсё ж маштаб усебеларускай стабільнай цішыні непараўнальны з ведамаснымі нестыкоўкамі. Магчыма, і не пасадзілі Балеся, калі б не быў мытнікам у форме. Пры ўсёй жывасці характару ён са сваім вялікім досведам дачыненняў з рознымі штатнымі апекунамі ніколі не нарываўся. кожний план виношував у некількох варіантах. Іншими словами, носив повну торбу подставов по лінії білорусчини і своєї культурної активності, стільки разів проходив по лязу темрошальства великих і малих чиновників, под такими лінзами ГБшників починав і скончав свій день, що любий недокладний рух на межі на праці був би зараз скористаний, каб закрить возмутителя спокойствия. Этого чекали, бо под любую політику їм потрібний кримінал. Але не дочекалися, не дав подставу і завалить змогли тільки у масі без розбору, узявши усю зміну. Ось би задать тим, хто брав Юркойця, хто віддавав загад брать, хто тепер тримає його за кратами, хрестоматийне питання со школьної програми «Кого любиш?». Що б яни відказали? На жаль, поняток державного мислення для многих, хто сьогодні у Білорусі розпоряджається чужими льосами, не сягає за межі світопогляду якого-небудь начальника Таганрогської митні. Тут уся справа у масштабі. Державне мислення – це коли у тебе у голові вся твоя країна, її минувщина і будучиня, менталітет і культура, природа і люди. У гэтым сэнсі Алесь узорно спрацаваў за ўсё сваё ведомство, калі на мою просьбу паспрыяў перавозу праз мяжу камня помніка на магілу Васіля Быкава. Некалі гэтая аперацыя абавязкова ўвойдзе ў аналы беларускай гісторыі. Трохтонны помнік, падарунак мэрыі горада Хельсінкі, мусіў паўстаць на магіле народнага пісьменніка на гадавіну ягонай смерці. А проблем с таким перевозом, сами разумеете, полный карабец. Нечеканный ступор узник на литовской мяжи. Загадчица мытни на адрес отмовилась пропускать грузовик с быковским валуном. И правда ж, кто ей быков? Але Юркоец здолеў дать рады и гэтай проблеме. У потребный час камень стоял на потребном месце. Однак же у наших широтах кожный учинок дзеля радзімы может трактоваться уладами и як подвиг, и як злачынства. И выником можа быць орден альбо ордэн.
Гаварыў Сергей Дубавец у эфіры «Свабода ў турмах». Працяг праграмы неўзабаве.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струя.
На минулом тыдне старшиня Державного мытного комитета Юрий Сянько удокладнил некоторые подробязности расследования криминальной справы у сувязи с коррупцией на Ашмянской мытне. Мы звернулись до Минаков на улице Городне. Что вы думаете про коррупцию на Ашмянской мытне?
Ну, это традиционно показать, как у нас, так сказать, ситуация с коррупцией контролируется. Я допускаю, что может быть и 50 человек, и 100 человек. Если это отражение какой-то действительности, как бы источник доходов нелегальных, таможня, мытня. Другое дело, что по всей вероятности, каким-то образом эта компания не вписалась в ту систему, которая наверняка существует. Если посмотреть более трезво на факт того, что целая таможня, ну то есть фактически таможенный пункт с несколькими сменами и так далее, многие годы осуществлял эту деятельность, оставаясь вне поля зрения правоохранительных органов, вне зоны внимания службы собственной безопасности, таможенной службы, КГБ и прочих, то возникает вопрос, а зачем мне нужны? И уж тем более вопрос налоговой инспекции. Господа, ну неужели не видно было и траты, и покупки и так далее?
Скорее всего, люди, скажем так, попали. В данном случае я склоняюсь. Информацию продержали, вовремя подали. Понятно. Что, группировка, что как это делается. Зная жизнь, сколько нас в Гродно в свое время почистили. И я многих людей знаю из того набора. Вот идет вроде бы нормальный человек, а видишь, что все легко в руки идет. И пошло сначала чуть-чуть, потом побольше и так далее.
Ну, конечно, часто бываю за границей. Я ни разу такого не видел, на белорусской границе нормально люди работают. Но я не знаю, лично у меня, меня вот зовут Иван Русачек, со мной никогда такого не было. То есть очень дружелюбно, очень нормально относятся. И как бы я не видел ни претензий как бы со стороны. А что там произошло в Ашмянах? Ну, если людей арестовали, значит, есть за что арестовывать. Это, наверное, вопрос к следователю, к прокуратуре, не ко мне.
Знаю такую частность, это было лет 11 назад, может больше. Врач, ветврач, ну фельдшер. На мытне был. И тоже 5 человек их выгнали. То и на кладбище робил, где не робил, теперь встречаю его. Выгнали и все. Всех под одну руку, 5 выгнали.
Я даже не знаю, что вам сказать, потому что я, в общем-то, не сталкивалась с работой таможенников, и поэтому я даже не знаю, тянутся у них руки или нет.
40 человек, а лишь холера, ну так это что такое робится? Это что? Уся мытня. Вся мытня отримовывается разом с начальником.
У эфира «Свобода у тюрмах» протягиваем программу. У той час, як политвязни и их сваяки разными шляхами імкнуцца передать информацию про свое зняволення у СМИ, да и правооборонцам, подробязности арыштов, посадок, да отседок экономистов за редким выключением проходят у так званом тихим режиме. Гэтак же тихо, найчастей датерминова яны выходят на волю. Былые вязни да их близкие нібыта імкнуцца выкрасліць з памяти турэмны час. Безумоўна, яны маюць права на гэта, але ці маюць рацыю? Ці з'яўляюцца тыя, хто сёння сядзіць за эканамічнае злачынства, ахвярамі палітычнага ціску? Што ёсць карупцыя ў шэрагах мытнікаў? На гэтае і іншае пытанне ў нашай праграме адказвае юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка. Падчас сваёй адвакацкай практыцы ён неаднойчы прысутнічаў на судовых працэсах, фігурантамі якіх былі прадстаўнікі мытні.
Это явление такое само по себе. Уголовные дела в отношении таможенников. Только для ашмянской таможни это не первая волна таких посадок. Тут, наверное, надо говорить о существовании какой-то очень большой, серьезной системной проблемы, которую до сих пор одними только арестами, посадками, потом оправданиями и снова посадками решить не получается. Это не мое личное мнение. Это, ну, хотя я задумываюсь, может, оно так и есть на самом деле, но при рассмотрении таких дел в судах некоторые таможенники открытым текстом говорили, что по-другому работать не получается. Когда через границу в день проходят миллионы и нет какой-то прозрачной, понятной системы таможенного контроля и контроля за контролем, то, безусловно, это рождает почву для каких-то злоупотреблений. Условный какой-то бизнесмен договаривается с руководством, а руководство уже по ступенькам там спускает своим подчиненным указания, даст благоприятную среду там для или какой-то группы товаров, или какого-то перевозчика, или какого-то декларанта там. Как я понимал тех людей, с которыми я разговаривал, это, об этом рассказывали так таможенники, что одно из двух, или человек участвует в этом, или его, как правило, выживают с работы каким-то образом. По моему убеждению, что, конечно, ты тогда просто не иди работать тогда, если эта система такова, что там можно работать только приступая к закону, наверное, это что-то плохо с системой.
Пытання да спадара Сапелкі. У нашай перадачы мы расказвалі пра аднаго з фігурантаў цяперашняй справы 40. Ён атрымаў права на спатканне толькі праз паўгода пасля арышту. Гэта адпавядае нейкім прававым нормам.
С гуманитарной точки зрения, конечно, я считаю, что это дикость. Это вообще надо века начинать. Не все те, кто обвиняются в совершении преступлений, заслуживают того, чтобы в их отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Во-вторых, если уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ну, да, там надо исключить передачу на волю каких-то инструкций для сокрытия следов преступления, ну и так далее. Но если речь идет о свиданиях с близкими и родными, ну, мне кажется, есть способы проконтролировать ход этого свидания так, чтобы в ходе этого свидания обсуждались только вопросы семейного бытового характера. Так, конечно, когда не видят близких по полгода, по году, полгода это еще, в принципе, неплохо, а не видят и дольше. Как это комментируется, это выходит просто за рамки моего понимания.
Адрозно от полицейских, да их семью, семьи так званых экономистов не любят охучивать свои справы у медиях, не звертаются до правооборонцев. Чем вы это тлумачите? И те мают эти люди рацию у таким выпадку с вашего глядища?
Для того, чтобы человек себе рассказал свои проблемы какие-то очень важные, он должен понимать, зачем он это делает. И, как правило, рассказывают и обращаются вообще в том случае, когда рассчитывают и верят в то, что это обращение чем-то поможет. Вот тот, кто раздумывает и просчитывает перспективу, они прекрасно понимают, что им обращение к правозащитнику или к прессе может обернуться, наоборот, ужесточением режима содержания, ужесточением обвинения. Используются другие возможности, процессуальное обжалование действий и решений, которые принимаются органами, ведущими процесс через адвоката самостоятельно, в тихом режиме, незаметно. Это, конечно, плоховато, потому что лично мое убеждение, во всех случаях явного нарушения права нужно говорить громко. У каждого такого случая придания огласки, если не будет какого-то явного результата, то, может быть, оно в какой-то средней и долгосрочной перспективе сыграет свою роль. Если это будут многочисленные случаи обращений, то, мне кажется, хочешь не хочешь, а практику менять тогда пришлось бы.
А последним часом все чаще можно почуть такие разважания, что ты, кто опынулся за кратами, повод для экономичных артикулов, есть наиболее интеллектуально просунутым да интеллигентным контингентом о белорусских тюрьмах, и по сутности яны переживают не меньший прослед, чем ты ж политичная. Насколько вы с этим сгодны?
Я противник обобщений и яростный противник навешивания ярлыков и таких, и сяких. Что касается вот этих вот осужденных по экономическим статьям, опять же, не надо их там сгребать в одну кучу. Давайте четко разделять, кто там стал жертвой конкурентов, это одно. Кто-то стал жертвой неквалифицированного прочтения той или иной нормы. Есть случаи, когда человека преследуют, оговаривая его в совершении тех или иных преступлений. Но мы в первую очередь, я считаю, мы должны сначала услышать человека, что сам человек об этом думает. Вот случай с Бережковым, да? Те, кому только не лень было, сказали про то, что это политическое преследование, или что это человек без вины находится там. И, что только не говорили. А сам-то вот что сказал по этому поводу? Если мы говорим о том, что многие люди, которые осуждены по экономическим статьям, считают себя невиновными, и есть признаки того, что они осуждены нарушениями какими-то, тогда надо просто обычными, не политическими, скажем так, и не мобилизационными средствами отстаивать свою правоту по уголовному делу. Не говорит, что там они жертвы политических репрессий. Я, например, не приемлю, когда обычному уголовному преступлению навязывают статус какого-то политического. Либо сам обвиняемый, там подозреваемый, либо его окружение.
Говорил Павел Сапелка. Это была «Свобода у тюрьмах». Сустренимся простыть.
Это была передача.